Вопрос. Здравствуйте, Раф Ильяу. Замечаю, что многие опубликованы в интернете статьи, видео и аудиозаписи, ответы на вопросы раввинов, в большей части представляют из себя наборы жизненных советов. Как говорят, лайфхаков, приукрашенных философией психологии. Создается впечатление, что, например, слушаешь какую-то светскую лекцию профессора по психологии. А где же трансцендентная составляющая, слова Торы, тезисы про духовность и веру, апелляция к Творцу? Раф Ильяу, такое осознание, что еврейская вера духовно выхолащивается, ощущая некий дискомфорт, не хватает духовности.
Я согласен с вашими наблюдениями. Хотя вы, конечно, видели с вашей стороны, я наблюдаю со своей стороны, но в целом то, что вы говорите, отражает реальность в определенной степени. Только эта реальность, которую вы описали, насчет этих ответов психологических и всяких подобных других, это не относится к действительно серьезным раввинам. Теперь, что такое серьезный раввин? Тема болезненная, неясная, неочевидная. Примерно тот, кто имеет жизненный опыт с людьми, работы с людьми, который имеет широкий взгляд на мир, исходя из его жизненного опыта, который много лет изучал Тору. Желательно для раввина, я думаю, если взять возраст после школьный, привычно с 18 лет и старше, я думаю, минимум 10 лет надо изучать Тору. Вот. И быть серьезным человеком, само собой. Ну и, конечно, некая житейская мудрость нужна, может быть, и другая мудрость нужна. Это все не купишь в магазине, это дается сверху и приобретается в виде тяжелой, кропотливой работы. Таких вот, я думаю, обычно 10%. Теперь на меня никто не должен обижаться, я же не говорю, кого я включаю в эти 10%. Но примерно 10%. Некоторые из тех 90, которых я сказал, что они пока не попадают в категорию, когда они больше подрастут, что называется, войдут в такой возраст, который в наших книгах называется уже возраст постижения, возраст мудрости, то есть 40 лет и старше, 40-50 лет, они тоже перейдут в категорию серьезных родителей. Поэтому это не то, что я тут хочу кого-то исключить или кого-то понизить, ни в коем случае. Это наблюдение показывает, что это так. Есть раввин, который в возрасте 20, скажем, 7 лет, очень умный, толковый. В 35 лет уже мудрый, толковый. Тоже может быть, но в общем-то это исключение из правил. Теперь, как понимаем, никакого тут мы не ставим точных критерий, их не может быть. Теперь с нашей стороны. Есть другая задача. Нам, я говорю от имени как бы всех, нам нужно уметь учиться, евреям нужно уметь учиться у всех. Что значит уметь учиться у всех? Серьезный раввин, несерьезный, надо уметь это понимать, надо уметь вычленять вещи, в которых человек разбирается хорошо. Нужно понимать и уметь видеть те области, в которых человек не разбирается. Ничего страшного нет. Раввин – это не Моше Рабейну. Раввин – это, в общем-то, человек обыкновенный, у которого есть какие-то знания и какой-то опыт, и какие-то личные качества. Из этого всего сплава и делается раввин. Поэтому одни, безусловно, бывают серьезными, а другие бывают весьма поверхностными. Ничего не поделаешь. Такова жизнь. Так всегда было, так всегда будет. Так должно быть, да. Поэтому это написано в Торе. Были наставники, руководители над 10 людьми, семьями, над 50, над 100, над тысячами. А были над целым коленом народа Израиля. Видите, сколько ступеней Тора определяет? Суды тоже. Есть суды местные, бейдин, раввинский суд. Раввинский суд бывает в нормальной такой стране, я не хочу говорить, что такое Санкт-Петербург и Россия, как-то я вообще абстрагируюсь от этого. Потому что там ненормальная еврейская жизнь. Но если нормальная еврейская жизнь, стабильная, где сотни лет, эти институты еврейские существуют сотни лет, традиции есть, все, как говорится, правильно идет, все идет по законам Торы, по законам Шулхан Аруха, то человек разбирается, какие есть раввины, какие есть другие. Есть люди, хорошие наставники, нечто вроде пионер-вожатого раньше называлось. Есть люди, которые оказывают психологическую помощь. Есть люди, которые очень просекают много в Торе, в устной Торе. Но не начетчики, которые вот сегодня это распространено, которые там помнят очень много параграфов. Это само по себе очень полезно. Но это не делает человека мудрым человеком. Это нужно понимать. Тем более в наш век, когда есть электронные носители, диски или еще иначе, в которых по 50 и даже есть 80 тысяч книг в одном диске. Ты набираешь какой-то вопрос, получаешь ответы от 500 разных раввинов. Я здесь хочу повторить и признаться еще раз, что у меня нет никакого диска, я не пользуюсь совершенно никакими методами извлечения информации из интернета в области Торы. Я только не веду. В других областях я пользуюсь, но в области Торы. Все, что я знаю, это изучение наших книг, и у меня большая библиотека, как уже я не раз говорил, примерно 4000 книг. Я стараюсь ими пользоваться. Так было раньше и так и сегодня. Я не иду по линии этих новых способов. Но я понимаю тех, кто так делает. Поверхностно это очень просто. Набрал это, получил ответы. Но надо дальше подумать над тем, к чему эти ответы. Почему они такие, почему они другие. Почему, как это нередко бывает, один раввин говорит так, другой иначе, а третий вовсе иначе, а четвертый совсем уже иначе. Что тебе это поможет, что ты знаешь четыре разных мнения? Ты же должен понять, из чего они происходят, в чем корни этих разных мнений, что может быть в связи с этим. И так далее, и тому подобное. Тут у нас не лекция на тему, что такое раввин, но, наверное, вы уже понимаете. Теперь я тут хочу немножко скажем так, тоже мне как бы стыдно признаться в контексте вашего вопроса, что я тоже иногда пишу или на видео говорю то, о чем вы пишете, даю какие-то жизненные приукрашенные, вы пишете философии, психологии. Философии у меня нет этого, психологии у меня тоже нет. Но жизненные советы я действительно даю. Просто есть большой опыт. 45 лет в той или другой форме я наставляю людей, помогаю людям, от них получаю, учусь у них. И благодаря этому за 45 лет у меня из них свыше 40 лет преподавания Торы, свыше 40 лет уже. Из этого всего складывается, конечно, сложился большой жизненный опыт, так называется. Поэтому зачастую меня спрашивают, я заранее уже знаю, что человек хочет сказать и так далее. Так что формально у меня тоже такое водится, давать советы и все. Но я очень надеюсь, я знаю, что это помогает людям, что вы не запишете меня вот в такого поверхностного раввина, о котором я здесь говорил. Я очень надеюсь. Да. И перед другом, вы говорите, что... Вы красиво написали все, что дискомфорт, не хватает духовности. Вы хотите все-таки какие-то вещи трансцендентные, то есть выходящие за пределы материального взгляда на мир. Это вы хотите. Вы правы, это очень нужно. Без этого нельзя. Это есть основа Тора, это есть сама Тора. Но при этом нужно понимать, что вещи, которые выходят за пределы понимания обычного человека, не всегда приняты, не всегда понятны. Иногда может даже навредить, когда ты рассуждаешь человека о высоких материях, а он это не понимает. Он может, не понимая этого, перестать и понимать другие вещи. Поэтому во всем должна быть какая-то мера. И последнее. Мне тоже очень понравилось, хотя я не разделяю ваш взгляд, но хорошо, что вы написали, и мне понравилась постановка вопроса, что вы такое осознание, вы пишете, я цитирую вас, что еврейская вера духовно выхолащивается. Это знамение времени. Очень трудно, чтобы не выхолащивалось в эпоху интернета, социальных сетей, этого бездумного, я бы сказал, безумного и совершенно ненормального потока информации, обмена мнениями, где все эти мнения зачастую это просто наборы слов, наборы коротеньких таких приветов, уже которые превращаются не в слова, а даже в знаки, и вы знаете, как эти знаки называются, и прочее, прочее. Это смешно, но это совсем не смешно. Это сужает мышление человека, сужает его духовные горизонты. Это не я первый, кто говорю об этом. Очень большие люди говорят об этом. Так что мне только остается только присоединиться к этому. То есть в эпоху массовой продукции возникают массовые раввины, возникает массовая Тора, тоже рассчитанная и созданная по системе коммерциализма, рекламы, сокращенных фраз, влияния на человека и тому подобное. Но Тора сильнее. Тут, сказав все это, согласившись с вами, я хочу высказать оптимистическую мысль, очень простую. Мы сильнее этого, Тора сильнее этого. Потому что Всевышний – это внутри Тора. Тора – это сосуд, внутри которого мудрость Всевышнего находится. Понимаете? Это не наоборот. Тора – только сосуд. В ней, в сосуде находится мудрость Всевышнего. Из этого сосуда она идет дальше. И много сосудов. Каждая буква – это сосуд. Каждое слово – это сосуд. Каждая фраза – это сосуд. И о Торе сейчас говорю. Поэтому не надо беспокоиться, не надо волноваться. Управление сверху, Ашгаха Пратит называется на иврите, действует так, чтобы мы более-менее постепенно завершили бы работу 6000 лет. Тогда будет совсем другой мир, тогда и другие разговоры будут. А пока всего доброго. Держитесь. Больше добра. Я говорю не только к вам, я говорю к себе, я обращаюсь к каждому. Больше добра, больше задействовать ума. У каждого свой ум, но надо его задействовать, столько, сколько есть хотя бы. А то ум у тебя 1 килограмм, а задействуешь 300 грамм. Это мало, надо задействовать больше. Сердце, душа, чувствительность, доброта, прощать других людей, не быть злобным, не быть злопамятным. Это, я говорю, не вот эти самые, как вы сказали, жизненные советы и психологии. Я говорю, то, что в Торе говорится. Не быть злопамятным, это заповеди Торы. Те самые 613. Не помнить зла, не мстить, прощать, смотреть положительно, не искать плохого, искать хорошее, если можно найти где-то. Не можно найти, продолжать искать дальше. И так далее. Тогда мир высвечивается лучше. Тогда жизнь другая. И тогда всякие вопросы, и проблемы, в том числе такие, которые, как знают читатели ваших вопросов, у вас есть и все. Все это тоже решается постепенно. Хотя проблемы, мы не знакомы с вами, но я же помню хорошо все ваши письма, знаю ваши проблемы, и переживаю, сочувствую. Но знаю, что это можно тоже постепенно разрулить, как модно говорить. И чтобы было всем хорошо. Всего доброго, до свидания.